10. Когда мы выехали на шоссе, в машине стоял радостный гул. «Ха! Дай 5!» Но сердце у меня стучало так сильно, что я еле дышал.
«Что случилось?» — хрипло выдохнул я пару раз, хватая ртом воздух, глядя то на одного, то на другого.
Но они и внимания на меня не обращали, трещали между собой все четверо, и Ширли Темпл тоже. Несся гулкий микс русского с украинским.
«Английский!»
Борис, утирая слезы, повернулся ко мне, обхватил рукой за шею.
«План поменялся!» — сказал он. «Мы это все по наитию, симпровизировали. Лучше и быть не могло, у них третий не пришел».
«Застали врасплох».
«С раскрытым клювом».
«С голой жопой на толчке».
«Ты...» — я быстро задышал, чтобы вытолкнуть слова наружу. «Ты сказал, никакого оружия».
«Ну так никто и не пострадал, правда? Какая тогда разница?»
«Почему нельзя было просто заплатить?»
«Потому что нам подфартило».
Он вскинул руки.
«Такой шанс раз в жизни дается! Такая возможность! Ну что бы они нам сделали? Их двое, нас четверо.
Надо было головой думать и вообще нас не пускать. Ну да, я знаю, всего 40 штук, но с чего бы мне им даже 1 цент отдавать, если можно этого и не делать?
Платить за то, что они у меня же и украли?» «Хе!» — фыркнул Борис. «Видел, какое у него лицо было? У бабайки из склепа, когда вишни его огрел по кумполу, а?»
«А знаешь, чего он разнылся-то, старый козлина?» — торжествующе сообщил мне Виктор.
«Он евро хотел». «Это чё, доллары?» — забрюзжал он, передразнивая деда. «Вы мне доллары предлагаете?»
«Жалеет, небось, теперь, что не взял эти доллары».
«Жалеет, что вообще пасть раскрыл».
«Хотел бы я послушать, как он Саше звонить будет».
«Знать бы, кто тот третий, тот, кто их прокинул. Я бы ему выпивкой проставился».
«Интересно, где он?»
«Да дома, в душе намывается».
«Да Библию читает».
«Смотрит по телеку рождественскую историю».
«Да просто адрес перепутал и ждет где-то в другом месте».
«Я...» Горло у меня так сжималось, что я постоянно сглатывал, когда говорил. «А тот мальчишка?»
«А?»
Пошел дождь, тоненькие струйки шуршали по лобовому стеклу, черные блестящие улицы.
«Какой мальчишка?»
«Ну, мальчик, девочка, поваренок, ну кто-то в общем...»
«Чего?»
Вишня обернулся, угар еще не сошел, дышит тяжело.
«Я никого не видел».
«Я не видел».
«А я видел».
«И что за девочка?»
«Молоденькая». У меня перед глазами до сих пор стояла юная, призрачная личика, полуоткрытый рот. «Белый халат, на японку похоже».
«Правда?» — с любопытством спросил Борис. «Ты их по лицам различаешь? Понимаешь, откуда они? Из Японии, Китая или Вьетнама?»
«Ну, как следует, я не разглядел. Азиат».
«Так мальчик или девочка?»
«Мне кажется, у них на кухне только девочки работают», — сказал Юрий. «Макробиотика ведь, бурый рис и все такое».
«Я... вот теперь я уже сам запутался».
«Ну...» — Вишня провел рукой по волосам, остриженным в плотный ежик. «Мальчик, девочка... молодец, что она смылась, потому что я, знаете, что там еще нашел? 500-й Мосберг с отпиленным дулом».
Хохот, присвистывание.
«Твою ж мать! Где он был? Гроздан ведь не...»
«Нет». Он поводил рукой в воздухе, обрисовывая петлю.
«Как это называется? Висел под столом в какой-то тряпке. Я на пол опустился, только тогда его и заметил. Поднимаю голову. Опа! Висит прямо у меня над головой».
«Но ты же его там не оставил?»
«Нет. Я бы с радостью его забрал. Только он такой здоровый, а у меня и так уж все руки были заняты. Я его развинтил, вытащил предохранитель и выкинул его на улицу. И, кстати...»
Он вытащил из кармана серебряный тупоносый пистолетик и протянул его Борису.
«Еще вот что».
Борис поднес его к свету, стал разглядывать.
«Симпатичный карманный Смит-Вессон. У него под клешами кобура была спрятана, на лодыжке. Но, к сожалению, двигался он веловато».
«Наручники». Юрий чуть наклонил ко мне голову. «Витя все продумывает». «Короче», — Вишня вытер пот с широкого лба. Они маленькие, легкие, удобно при себе держать. Много раз меня выручали, если стрелять надо было. Я особо не люблю никого ранить без надобности.
Средневековый город. Кривые улочки, свисают с мостков огоньки, отражаются в присыпанных дождиком каналах, расплываются под легкой изморосью. Бесконечные безымянные магазины, переливающиеся витрины, белье и пояса с подвязками, кухонные приборы разложены, будто хирургические инструменты. Повсюду непонятные слова. «Snellbestellen», «Retrostyle», «Showgirl Sex Boutique».
«Быстрая доставка», «Ретро-стиль», «Секс-шоп Showgirl», нидерландский.
«С черного хода дверь была открыта», — сказал Вишня, выпутываясь из спортивной куртки, прикладываясь к бутылке водки, которую Ширли Т. вытащил из-под переднего сиденья. Руки у него слегка тряслись, а лицо, и сильнее всего нос, как у олененка Рудольфа, пылало ясной, горячечной краснотой.
«Наверное, для него открыли, для третьего, чтобы он сзади зашел. Я закрыл дверь, ну, запер, то есть, велел Гроздану закрыть ее и запереть, приставил пушку ему к голове, он пускал сопли, хныкал, как маленький».
«Мосберг этот», — сказал мне Борис, взяв бутылку, которую ему передали с переднего сиденья. «Это очень плохо, очень нехорошо было. Если ствол отпилен, пули отсюда до Гамбурга полетят. Даже, б***ь, если ни в кого не целится, все равно кругом каждый второй поляжет».
«А неплохо придумано, да?» — философски заметил Виктор Вишня.
«Сказать, значит, что третий человек задерживается. Подождите-ка, 5 минут. Простите, заминочка вышла. Он сейчас будет, сейчас-сейчас».
«А этот третий, значит, уже сидит себе в подсобке с ружьем. Нормально подстраховались, если у них такая была задумка».
«Может, так оно и было. С чего бы им тогда там ружье прятать?»
«Похоже, мы чудом не вляпались, вот что я вам скажу.
Там подъезжала тачка, остановилась у входа. Мы с Ширли напугались», — сказал Юрий. «Вы там все еще были. Ну, выходит, двое парней. Мы думаем, ну все, мы в говне по уши. Но нет, просто два француза каких-то ресторан искали. Там никого не было, слава богу. Я уложил Гроздана на пол, приковал его наручниками к батарее», — говорил Вишня. «А, кстати», — он вытащил сверток. «Самое-то важное. Вот, это тебе».
Он передал сверток Юрию, а тот, осторожно, одними кончиками пальца, будто держал поднос, который боялся опрокинуть, передал его мне. Борис сглотнул водку, вытер рот рукой и весело постучал меня бутылкой по руке, напевая «Счастливого Рождества! Счастливого Рождества!» И вот сверток у меня на коленях. Я провел пальцами по краям. Войлок был такой тонкий, что я сразу кончиками пальцев почувствовал, да, оно, то самое, и вес, и плотность, все как и должно быть.
«Давай», — кивнул Борис, — «разверни уж, убедись, что там не учебник по основам государства и права». «Где она была?» — спросил он Вишню, когда я принялся развязывать бечевку.
«В грязном чуланчике со швабрами, в какой-то дерьмовой пластмассовой папке. Гроздан мне показал. Я боялся, что он начнет выебаться, но пушка у виска его вразумила. Ему подыхать нет смысла, он еще не все пирожки с гашишем сожрал».
«Поттер», — сказал Борис, пытаясь привлечь мое внимание. Потом повторил. «Поттер».
«Что?»
Он поднял сумку. «Эти 40 кусков я отдам Юрию и Ширли Т. Кину им на карман капусты. За оказанные услуги. Потому что только благодаря им мы не заплатили Саше ни цента за то, что он такой молодец и спер твое имущество. А с Витей...» Он вытянул руку и пожал его плечо. «Мы теперь в расчете, и даже больше. Должок за мной».
«Нет, Боря, я перед тобой в вечном долгу».
«Забудь, ерунда».
«Ерунда? Неправда, Боря. Я сегодня ночью сижу вот тут живой и здоровый только благодаря тебе.
И каждую ночь, до самой моей последней ночи, я буду об этом помнить».
Он рассказывал интересную историю. Я, правда, слушал его вполуха. Кто-то повесил на Вишню какое-то преступление, которого он не совершал. Вообще не имел никакого к этому отношения. Кругом невиновен. Что за преступление, я не понял. но, похоже, серьезная. Тот мужик стучал направо и налево, чтобы скостить себе срок. И Вишни, разве что он тоже решился бы стукануть на свое начальство. Было бы очень глупо, жить-то еще хотелось. Светила десяточка. Но Борис его спас, потому что Борис отыскал эту мразь. Сидел себе в Антверпене, вышел под залог. И история о том, как он все это проделал, была очень эмоциональной, живой. И вот у Вишни уже перехватывает горло, и он слегка расчувствовался. Но история все не кончалась, и в ней уже фигурировали и поджог, и кровопролитие, и каким-то боком бензопила. Но тут я уже не слышал ни единого слова, потому что, наконец, развязал бечевку, и вот. Огни фонарей и водянистые отцветы дождя катятся по холсту моей картины, по моему щеглу, который, бесспорно, без всяких сомнений, и на задник можно было не смотреть, был подлинным. «Видишь?» — Борис прервал Витю в самый разгар истории. «Неплохо выглядит твоя золотая птица, да? Говорил же, мы с ней аккуратно обращались». Я, не веря своим глазам, провел пальцем по краю картины, словно Фома, неверующий, по ладони Христа. Любой торговец антикварной мебелью, или уж если на то пошло, святой Фома, знал, зрение обмануть куда проще, чем осязание. И теперь, даже спустя столько лет, мои руки так хорошо помнили картину, что сразу потянулись к следам от гвоздей, к крохотным дырочкам в самом низу доски. Когда-то, давным-давно, как говорится, картина висела вывеской на таверне или, может, украшала расписной комод, кто знает.
«Он там жив еще?»
— это Виктор Вишня.
«Да вроде как»,
— Борис ткнул меня локтем под ребра.
«Эй, скажи что-нибудь».
Но я не мог. Картина была настоящей. Я это знал, даже в темноте. Выпуклые желтые полосы краски на крыле, перышки прочерчены рукояткой кисти. В верхнем левом краю царапина. Раньше ее там не было. Крохотный дефектик, миллиметра два. Но в остальном состояние идеальное. Я переменился, а картины нет. Я глядел, как лентами на нее ложится свет, и меня вдруг замутило от собственной жизни, которая, по сравнению с картиной, вдруг показалась мне бесцельным, скоротечным выбросом энергии, шипением биологических помех, таким же хаотичным, как мелькающие за окнами огни фонарей.
«Ах, красота!» — тепло сказал Юрий, склонившись над моим правым плечом. «Такая чистая, как ромашка. Понимаешь, что я хочу сказать?»
— сказал он, тыча меня в бок, потому что я все молчал.
«Как простой цветок посреди поля. Просто...» — он жестами показал. «Ну, вот он, потрясающе. Понимаешь, о чем я?»
Он снова ткнул меня в бок, но я был так зачарован, что ничего не ответил. Борис тем временем бормотал что-то Вите, то по-английски, то по-русски. Про птица, еще про что-то, я никак не мог понять. Что-то про мать и ребенка, про нежную нежность.
«Ну что, все еще хочешь звонить арткопам, а?» —
спросил он, приобняв меня за плечо, приблизив ко мне голову, точь-в-точь, как в детстве.
«А мы ведь можем еще им позвонить», — сказал Юрий, захохотав, ущипнув меня за руку.
«И правда, Поттер, позвоним? Как? Нет? Похоже, разонравилась ему эта идея, а?»
— сказал он через мою голову Юрию и вскинул бровь.